Мы читаем из книги Зоар Лаам, Ваишев, пункт 189. Книгу можно найти на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга Зоар Лаам, глава Ваишев, пункт 188. Вы знаете, несмотря на то, что вы здесь новенькие, что мы недавно начали изучать книгу Зоар. А изучение книги Зоар, оно абсолютно не подобно изучению всех остальных книг по Каббале, поскольку все другие книги, они говорят об устройстве духовного мира, об устройстве человека, желания человека, каким образом он построен, из каких пластов, каким образом он может постичь духовное с помощью экранов, какая связь есть между авиютом и экраном. Еще множество деталей о нашей психологии, о связи между нами, разбиение килим, которое было прежде, которое нам необходимо исправить. То есть есть множество, есть большая мудрость. Но книга Зоар построена в очень особом виде. Особым видом, совершенно иным образом, когда здесь нет такой большой мудрости, несмотря на то, что эта книга наполнена светом мудрости, постижением всех тайн Вселенной и творения, но мы не способны постичь его с помощью нашего разума. В нашем мире я развиваю то, что у меня есть, желания и мысли, и тогда я приобретаю все больше и больше мудрости. Духовное находится выше моей природы, и поэтому мне необходимо прежде всего приобрести новый килим, новый разум, новое желание, все новое. Как я это делаю? И поэтому приходит книга Зоар и действует абсолютно иным образом. Его действие называется «Сгула», чудодейственным средством. Это называется, что я читаю то, что написано в книге. Я не понимаю того, что там написано, ни одного слова. Как будто бы это написано на языке, который я не понимаю. Но я стараюсь понять, как ребенок, не знающий, не умеющий читать, не умеющий задавать вопросы, не умеющий разговаривать, не понимающий то, что ему говорят, но он смотрит и воспринимает. Воспринимает, учится, как обезьяна. Ему говорят что-то, показывают на что-то. И насколько он способен, он повторяет это. Да, как он может... Лишь мать понимает то, что он хочет, но в таком виде, таким образом он учится из примеров. Он изучает всяческие явления, он учится из игры, то есть, в общем, из предисловия того, что у него есть, из этого примера, который у него есть в этом мире. И таким образом, когда он так собирает внутри себя всяческие впечатления, из этого к нему приходит впоследствии разум, связь между этими картинами, причина, следствие, это влияет на это и так далее. Он начинает остерегаться более различных вещей, желать каких-то вещей больше, понимать что-либо. То есть вход в духовное подобен как входу в нашем мире. Тот, кто рождается сюда, естественный вход. Я ничего не знаю, не понимаю, я ничего не ощущаю. Но постепенно это влияет на меня, этот большой мир. С мамой, с папой, с родственниками. Они мне улыбаются, дают что-то, воздействуют на меня, делают со мной что-то. И отсюда я учусь и постепенно начинаю также участвовать все больше и больше в этом мире. Таким образом, мы растем в нашем мире. И именно так, потому что природа, она та же самая. Таким же образом мы растем в духовном мире. Необходимо лишь обратить внимание на то, что в духовном мире мы уже как будто бы взрослые, но в духовном мире мы тоже начинаем с капли желания, называемой каплей духовного семени, духовное, начальное духовное желание, с которого я начинаю. И тогда мне необходимо вести себя в нем так же, как и ребенок. Я ничего не знаю, ничего не понимаю, я лишь хочу получить впечатление. Книга «Зоар» дает мне окружение. Это книга «Зоар» дает мне окружение, которое воздействует на меня, на мою точку в сердце. Вот и все. Поэтому я читаю то, что там написано. Я хочу лишь одной вещи. Что имеет отношение ко мне? Где это находится во мне? Я желаю впечатлиться, я хочу понять с такими большими глазами и с открытым ртом, как маленький ребенок, потому что это такое желание, что маленькие дети хотят, очень хотят развиться. Они постоянно находятся в отсутствии покоя. Дай Бог, чтобы мы тоже были такими же. Мы бы очень быстро развивались бы. Поэтому в мере моего желания книга влияет на меня. Эта обстановка, когда Зор влияет, она является постоянной, ведь свет находится в постоянном покое. Высший свет, он находится в полном покое. То есть он постоянный, добрый, творящий добро, воздействует на нас. Но насколько я захочу быть подверженным его влиянию, лишь от этого зависит, насколько он на меня повлияет. Я это определяю. Однако восприятие, оно, чтобы он повлиял бы на меня, его воздействие меня изменит, так же, как и в нашем мире. Нам запрещено забывать, что это является естественным и правильным развитием, которое у нас есть. Так мы и развиваемся в нашем мире. Это является также логичным, потому что никогда, если я развиваюсь, я не могу знать, что является следующим этапом, если я пока еще не развился до его уровня. И в таком виде развиваются все уровни, ни живой растительный животный, даже в растениях, если есть, как, есть некое изменение в веществах, они тоже таким образом развиваются, также и животное тело, которое развивается, у него тоже есть такие этапы. То есть здесь нет ничего иного, кроме восприятия нового состояния в том виде, когда необходимо лишь общее желание, чтобы оно пришло. Поэтому на неживом растительном животном уровне это общее желание, оно существует, они желают развиваться, потому что наш человеческий уровень, здесь нам необходимо заботиться о том, чтобы мы захотели бы развиваться. В этом все развитие. Развитие, оно происходит с помощью природы, с помощью окружения, но мы должны сделать так, чтобы мы захотели бы развиваться в желании. Насколько я раскроюсь, так я и буду развиваться. А если я не раскрою себя, ничего не произойдет. Поэтому нам необходимо работать лишь над этим желанием. Это желание определяет мое отношение к группе, потому что группа может воздействовать на меня и дать мне такое желание к развитию. Еще книги, распространение, все остальные вещи. Но в конце концов, все эти средства, в конце концов, приходят лишь к одному желаемому результату. Приводят к тому, что я хочу развиваться, я раскрываю книгу «Зоар». И все. Больше нет ничего. Так давайте раскроем и увидим. Книга «Зоар Лаам», глава «Ваишев», пункт 188. Необходимо также понять, что эта книга говорит обо мне. Все то, что там написано, Это происходит со мной и происходит во мне. И поэтому сказано, вот наследие Господне сыновья. Это урожай жизни души, как сказано, да будет душа Господина моего, как собранный урожай жизни. И это свойство будущего мира. И это называет Писание наследием. Кто удостаивает человека, чтобы привести его к этому наследию Творца? Сыновья. Сыновья удостаивают его наследие Творца. И потому счастлив человек, который удостоился сыновей, чтобы обучать их путям Торы. Человек — это я, сын — это моя следующая ступень, этот мир — это то состояние, в котором я нахожусь сейчас, грядущий мир — это то состояние, которое у меня будет через секунду, так это в науке Каббала. Такова истина, а не то, что нам рассказывают всяческие другие определения. Все это ложь. Лишь каббалисты знают, что происходит в истинной реальности, потому что они ее раскрывают. В науке Каббала нет ни жизни, ни смерти в нашем понимании. Жизнь называется то, что свет находится внутри желания, внутри парцуфа. А смерть называется, когда свет выходит из парцуфа. Настоящее состояние — это этот мир. Следующее состояние называется грядущим миром, то есть то состояние, которое придет. Мое предыдущее состояние называется дедушкой, саба. Мое настоящее состояние — мое я. А следующее состояние — сыном и так далее. То есть все внутри человека, все по отношению к человеку. Лишь таким образом мы объясняем, потому что кроме желания получать, Творец ничего не создал. И все это желание получать, это все мое я, и все, что мне сейчас кажется, что я нахожусь в этом мире, наполненном деревьями, камнями, галактиками всяческими, человеком, животным, растительным, я ощущаю все это лишь внутри этого самого желания получать. На уровнях желания получать. На уровне желания получать алиф я ощущаю неживой мир. В желании получать второго уровня вьют я ощущаю растительный мир. На втором уровне вьют я ощущаю животный мир. И так далее. То есть я постоянно нахожусь внутри желания. И все это я ощущаю внутри желания. Всяческие явления в моих различных желаниях кажутся мне в качестве камней, деревьев, людей и так далее. Но все это является лишь видами желания, которые во мне таким образом вырисовываются. Так же, как всяческие существующие в этом мире вещи. Части моей души кажутся мне людьми. Они не являются людьми. Они являются моими частями. Я должен буду присоединить их к себе. И поэтому весь Зоар говорит об одном человеке, в котором присутствуют все миры, в котором который является сам по себе маленьким миром. Далее.
Статья и сняла на одежды вдовства своего. 189 пункт. Тамар была дочерью Коэна. И разве можно подумать, что она станет распутничать со своим свекром? Ведь скромность была в ней всегда. А она была праведницей. И в мудрости сделала это, потому что не отдала она себя ему, а поскольку она обладала знанием и смотрела в мудрости и видела, что должно выйти из этого в будущем, поэтому пришла к нему, чтобы совершить милосердие и истину. И поэтому начала прилагать усилия в этом предприятии. 190. поскольку она обладала знанием, что в будущем выйдет из этого, и прилагала усилия в этом предприятии. Творец оказал там поддержку в этом действии, и зачала она тотчас, и было все это от Творца. Почему не принес Творец этих сыновей от другой женщины? Почему принес от Тамар? Однако она нужна была для этого действия, а не другая женщина. 191. Ладно, Тамар, мы говорим тут о Малхут, которая производит действия, действия якобы нелогичные, которые в нынешнем уровне мы не можем видеть, так это представляется человеку. И когда он поднимается на более высокий уровень, он понимает, почему эти действия произошли с Малхут. Мы и в этой жизни тоже все время находимся в таком состоянии. Мы не знаем, что происходит и как. Потом... Из будущего мы уже можем проверить прошлое и тогда увидеть себя. Дальше. 191. Две женщины были, от которых берет начало потомство Иуды. И от них идут царь Давид и царь Шломо и царь Машиах. И эти две женщины были равны друг другу, это Тамар и Рут, у которых сначала умерли мужья, и они приложили усилия для этого действия. Муж и жена — это Зарампин и Малхут, или это желание получать, Авиют — это называется женщина, жена, экран, а жесткость его кашиют называется муж, и женщины должны быть подходящими для своих мужей, если они не подходят, если желание получать не дают соответствующее экрану, тогда экран уходит, очищается, это называется, что муж умер, и тогда жена как бы идет с другим мужчиной, с другим экраном. Все эти истории, которые рассказывают нам, что это как будто происходит, человека очень путают. Очень путают. Если бы нам рассказывали это, как экран, отраженный свет, очищение парцуфа, поднимается экран, опускается, нам было бы легко. Было бы ясно, что если вьют, если на него экран, экран больше, экран меньше, экран очищается совершенно, исчезает. Это называется, что вместо него приходит новый парцуф. Тут говорится просто именно так, об этих действиях, желании получать. Но говорится, что была женщина, у нее был муж, не получилось у них что-то, муж умер, скончался, она женилась, вышла замуж за кого-то другого и не вышла замуж напрямую, а должна была изображать с ним, как будто она проститутка, и чтобы он пришел к ней и так далее. Истории, истории, как бы роман просто целый. Почему это нам рассказывают? Очень тяжело рассказать на другом языке, что происходит на самом деле с действиями Малхут в свойствах Кли и Света. Авиюта, Решимот. Очень тяжело. Это разницы очень тонкие, нюансы. И что же делать? Мы находимся в тех же самых состояниях. Этот мир, он картинка того же отношения между Авиютом и экраном, и наполнением. Только это дает нам, дает нам язык. Мы вместо желания ощущаем персонажи, как бы действия между этими персонажами. То есть есть внутренняя картинка, которая скрыта от нас. И внешняя эта картинка, которую мы сейчас ощущаем. Зор берет эту внешнюю картинку, ее язык и объясняет нам о вещах более внутренних, которые происходят в Авиюте с желанием получать и экраном. И мы должны прилагать усилия через эту картинку обычную, к которой мы привыкли в нашей жизни, этой ежедневной, пройти к духовным понятиям. Где это находится в моих свойствах? Тамар, Боз, Рут, царь Давид, Шломо, Моше, разные эти свойства, где они находятся во мне? Свойства. Когда я слышу эти слова, я должен сразу постараться увидеть, почувствовать эти духовные свойства. Это усилие, зачем оно мне? Это усилие, это как раз тот хисарон, в котором мы хотим развить точку в сердце. Через высший свет. Как я забочусь о том, чтобы развить? Тем, что я хочу понять это состояние в его истинном виде. Где во мне это происходит? То есть вся эта история, чем больше она меня запутывает, то вместе с этим, чем больше я подталкиваю себя вперед, получить от этого правильное свое внутреннее впечатление, это дает мне высший свет, воздействует на меня больше. Поэтому не надо бояться, что мы находимся в образах этого мира, а все время через эти образы стараться видеть реальность света, кли, желания, свойств духовных. И все, потому что это то, что есть. А этот мир, он рисуется мне на моем экране, как на телеэкране электрические сигналы рисуют мне картинку, не более того. Пожалуйста. 192. Тамар постаралась в отношении свекра, который был наиболее близок к своим сыновьям, которые умерли, и ему полагалось жениться на ней. Что означает «постаралась в отношении него»? Сказано, ибо видела, что вырос Шела, а она не дана ему в жены. И поэтому прилагала усилия в этом действии относительно свекра. То есть человек, который меняет использование своего желания получать от одной формы на другую форму, это называется, что женщина выходит замуж за другого мужа. Ее прошлый муж — это экран и отраженный свет в определенном направлении. Не получилось или получилось. Произошло действие. Сейчас должно быть следующее действие. Действие такое, что муж ее умер, и она должна выйти замуж снова. Тоже желание получать уже работает с экраном и в другой картинке, в другом действии. Есть много в Зоре таких случаев, когда умирают, женятся на ком-то, и как происходит это именно. И все это действие желания получать, которое называется женщина. 193. Рут приложила усилия в этом действии с Боазом, а затем родила Оведа. И от них обеих берет начало и процветает потомство Юды. И обе они поступили непорочно с целью содеять благо с умершими, чтобы исправиться затем в мире. То есть парсуф продолжает парсуф по тому же пути. Есть случаи, когда наоборот делает или в каком-то другом направлении. Зависит предыдущий парсуф, предыдущее состояние очистилось само, из того, что исчерпало себя, или из того, что вошло в какое-то состояние, когда экран исчез, экран пропал не из-за правильного действия. 194. «Восславляю я мертвых, которые уже мертвы, как будто они живы, как в начале. Мужья Тамар и Рут, не было в них славы, а затем, когда умерли и по закону вышли замуж их жены, и происходит от них Малхут, царство Давида и Шломо, и царь Машиах. И обе они, Тамар и Рут, постарались поступить добродетельно и праведно с умершими, и Творец помог им в этом действии». То есть Малхут, которая исправляется. Вопросы? Почему две жены, две женщины, а не четыре, согласно четырем стадиям прямого света, или одна жена? Почему именно две? Не начинай тут считать по-своему. Есть какая-то разница между Рут и Тамар? Если не было бы разницы, была бы одна женщина. Так в чем разница? Я тебе не скажу. Это не... Ты должен впечатляться только от поиска, где это находится у тебя. И как ребенок не понимает, в чем разница, потом ты естественным образом поймешь, в чем разница. Я не буду давать тебе схоластического рационального ответа, что разница, потому что это Решимо Далит Гимл, а это Гимл Бет. О! Ого, прекрасно, теперь мне понятно. Что тебе понятно? Что ты поймешь из этого? Ничего. Понимание здесь называется постижение. Что ты должен почувствовать. О, сейчас я вижу, чувствую, сейчас я нахожусь в этом. Сейчас я вкушаю это. Никакое другое объяснение невозможно получать, нельзя получать в Зоре. Все. Только стремиться войти в эту картинку. Тогда ты поймешь. Почему две женщины? А что такое женщина, ты знаешь? Что такое две? В чем разница между Рут и Тамар? А что ты можешь понять, в чем разница, которую ты хочешь, чтобы я тебе рассказал? Какие желания есть в слиянии с Творцом, которые называются Тамар, и какие называются Рут? Что ты понимаешь в этом? А ты не поймешь, пока не постигнешь. Вот Зор не учит рационально. Нечего тут учить. Только войти и познать. И это в точности как в нашем мире. Поэтому эти вопросы, на которые нечего отвечать. Постигнешь, у тебя будет. Пожалуйста. Когда мы учим ТЭС, мы говорим о сферот, и оттуда постигаем, получаем постижение. Когда мы учим Зоар, есть проблема. Правильно? Проблема такая, как, за какую мысль надо держаться, чтобы мы не опустились в земные слова, которые написаны тут, и тогда отключимся. 20 минут я сейчас говорил об этом, и я все еще не понял. Это все-таки проблема. Есть проблема. У тебя дети есть? Да. На самом деле? Да, да. Ты видел, как они развивались? Не иногда чуть-чуть, а ты видел их? Я видел их много. А, даже много. Ну и как они развивались? Ты... Они знали, куда развиваться? Что значит знали? Они впитывали из мира то, что мир давал им, и от этого развивались. Так? Так. Вот. Развивайся и ты так же. Ты говоришь, какая мысль должна быть, какое намерение должно быть, как у ребенка, который развивается. Только ребенок, у него есть, допустим, комната, и мама, и разные игрушки его, мир его. Твой мир для того, чтобы развиваться, это книга Зоар. Отношение должно быть такое же. Считай, что ты ребенок, который хочет раскрыть мир. И он спрашивает о разуме, он хочет познать просто все, он хочет познать так, чтобы вошли во все отверстия, во все мои органы ощущений. Это называется осознание. Осознание называется, что я чувствую, а потом, после того, как я чувствую, я понимаю. Я понимаю, что я чувствую. И понимание это приходит как следствие ощущения, которое возникает у меня от того, что я постигаю начало. Я воспринимаю какое-то действие, какое-то проявление. «А, я почувствовал». Теперь внутри ощущения, а это связано с этим, а это с тем, а это воздействует на меня. И если я тяну так, то это становится так. Как ребенок, который учится из своих игр и игрушек. Если это так, то так. Начинает познавать. Из чего? Из того, что есть у него уже интеракция, связь с окружением. Таким образом, мы должны почувствовать зор. И вообще, это восприятие, это вход в духовный мир. Нет другого входа. Нет, разум ничего не дает. Потому что разумом я должен пользоваться твоим земным разумом из этого мира и дать тебе, согласно этому разуму, земные примеры здесь, в этом мире. И из этого ты не построишь ничего духовного. А если я дам тебе объяснение, это так и так, килограммов называется тамар желание получать, а желание получать столько-то и столько-то килограммов называется там рут. Что будет у тебя от этого? Я только успокою и убью в тебе желание, с помощью которого ты можешь продвигаться. Поэтому тот, кто забывает, как раскрыть книгу Зоар, пусть возьмет пример от маленьких детей. И все. Они без отдыха хотят познать мир, этот мир, все время. Не интересует их тысячу раз повторить то же самое действие. Ничего не важно. Главное, все время что-то делать. Без разума. Разум идет за чувством. И все. Если ты так войдешь в духовное, ты поймешь все. Если разум будет предшествовать чувству, не поймешь ничего. Не умный учится. Постижение — это последний... Самый последний уровень после всех ощущений. Когда человек постигает, что из просто знакомства с тем, что я почувствовал, у меня есть немножко понимание, это пхина алев. Теперь знание причины, Творца, который дает мне пхина бет, пхина гимл, когда я подобляю себя ему, и тогда я понимаю, что между мной и им, пхина далет, когда я знаю, понимаю, чувствую все основы и могу уподобиться ему в точности. Это в четырех стадиях развития потом происходит у нас. Но после того, как я ощущаю первую стадию. Прежде чем я ощущаю, разум это только портит, потому что разум это будет в этом мире. О, много умников. Ты видишь, сколько тут есть еще? Да.
Я хотел бы знать, путь Зоара, мы почувствуем объединение, постигнем объединение. Поможет ли нам это? Объединение между нами, это должно быть само собой. Потому что Зоар открывает нам Зоар, дает нам простую вещь, высшее воздействие. И не более того, высшее воздействие, с помощью высшего этого воздействия я изменяюсь. Я прежде всего изменяюсь в том, что я начинаю ощущать себя связанным со всеми остальными душами. И в этом объединении со всеми остальными душами у меня возникает кли, когда в этом самом кли я начинаю ощущать духовное. Поэтому объединение предшествует духовному постижению, поскольку я нахожусь в этой капле семени, в одной точке, в одной клетке, для того, чтобы стать телом, организмом, ощущающим, я должен объединиться с еще множеством других клеток. Поэтому прежде всего должно быть объединение между нами, а затем внутри меня происходит все это постижение. То, что мы также изучаем из действия разбиения килим. Когда было кли, внутри этого кли мы ощущали все духовное, всю духовную жизнь, эта кли взорвалась, разбилась на кусочки, и из-за этого вся эта картина исчезла, испарилась. Поэтому сейчас я должен снова привести ее к себе в таком виде, когда я прежде всего должен восстановить кли, и затем внутри этого кли возникнет эта духовная картина, духовное ощущение. Поэтому объединение, оно всегда должно быть в предшествии этого. Не давай ему. Он спрашивает неправильно, а он уже спрашивал. Дай там сзади. Я боюсь его. Почему же тогда Баал-Сулам настолько старался, написал комментарий Сулям на книгу Зоар? Ты здесь получаешь уже тоже комментарий Сулям. Зоар-Лям, это мы дали такое имя ему, потому что это нужно для нашего распространения, когда согласно указу каббалистов, и есть об этом очень много, что они написали, что мы должны выйти с этим ко всему народу, не только для нашего народа, но и для всего мира. Но то, что вы здесь получаете, это уже Зоар с комментарием Сулям и со всеми арамейскими фразами, переведенными на иврит, в таком виде, чтобы ты не застревал бы здесь ни на чего. Ты читаешь это так гладко. Открой книгу Зоар с комментарием Сулям, ты видишь, что в конце концов написано так же, только то, что мы там очистили, всяческие вещи, которые могут помешать тебе, когда ты там спотыкаешься. Там разная величина букв, различные значки. Лишь это. Все это здесь это включается в себя комментарий Сулям. Для чего Баал Сулам старался, чтобы создать этот комментарий Сулям? Ведь книга Зоар, она не для понимания, для того, чтобы связаться, для того, чтобы... Ведь ребенок перед 2000 лет назад должен был развиваться в особой форме. А сегодня, по прошествии этих 2000 лет, у него есть другие игры. Я прихожу к своему внуку, какие там игры. Такого не было в моем детстве. Он там нажимает на что-то, и вдруг там что-то начинает там сверкать с музыкой, и все это прыгает. У меня такого не было. Была там, был кусок дерева, там тряпка, веревка, палка, еще что-то, связанные вместе. Машина была такая большая, из деревяшек, таких грубых, а у него все, там нажимаешь, у него там бибикает, все едет. Ты видишь, почему? Потому что ему необходимо вырасти для нового мира. Ему необходимо знать все эти вещи. Почему наши дети настолько разбираются в компьютерах? Мы ведь не такие, телефоны. Я там должен что-то сделать, я обращаюсь к своим детям. Они лучше меня знают все эти новые игрушки. Поэтому он написал, для того, чтобы обновить Зоар, привести его до уровня, с уровня сказания, до уровня более понятного нам. Так, прежде всего, добавить сюда также не то, что научный фон, а некую точность. Поэтому ему необходим был комментарий Сулям. Кроме этого, в комментарии Сулям он сделал для нас более прямой путь к источнику, направленный к цели всего этого чтения, когда ты не путаешься. Он более связал тебя с корнем твоей души, когда он дает тебе такие некие ощущения. Это Малхут Йесод, Хесед, Зивук такой, это такой. Он тебе дает здесь немножко больше связи с техническими деталями, но он вместе с этим дает тебе невозможность убежать в какие-то иллюзии, которые могут сбить тебя с пути. Здесь есть очень много чего. Потому что комментарий Сулям, он просто связывает наши души с источником. Если бы не было комментария Сулям, книга Зоар не помогала бы нам сегодня продвигаться. Просто вот так. Это в конце своей жизни, после всего того, что он сделал, он просто сидел И сколько он сделал, он ведь целые труды, ведь без этого мы бы не смогли постичь духовного. Да. Так, в общем-то, то, что есть в этой книге, это некое обновление. Давай скажем так. Основа Зора — это книга, которой просто... подобной которой просто нет. Это нечто святое и верное средство для духовного постижения. Без комментария Сулама это средство не работает. Мы обязаны из наших душ, когда сегодня они спускаются в этот мир, нам необходима эта дополнительная связь, эта добавка. Пожалуйста. Пункт Куфцадигей, 195, Иосиф был спущен в Египет. Иосиф был спущен в Египет. Творец согласился на это действие продажи Иосифа в Египет, чтобы исполнить приговор, который вынес ему между частями. Как сказано, «Знай, что пришельцами будут потомки твои». И потому сказано «спущен», то есть был спущен с небес. И купил его Потифар, чтобы согрешить с ним, купил его для мужеложества. Ну, это очень большие вещи. Мы снова лишь из духовного постижения можно понять их. Ну, этот завет между частями, это можно понять. Человек, который должен достичь духовных ступеней, у него должен быть полный авьют. Без раскрытия собственного авьюта он не может подняться, потому что весь наш подъем, он зависит от раскрывающегося авьюта, и поэтому нам необходимо войти в Египет, поэтому сказано Аврааму, что потомство твое будет пришельцами на 400 лет, и тогда они выйдут с большим имуществом. Что это за имущество? Это тот самый весь авиют, который они взяли в Египте. Все то желание получать, в котором человек тонет, раскрывает в себе, что называется его собственным Египтом, тогда он может его исправить. Когда он исправляет этот самый Египет, он поднимается до уровня Гмартикуна, окончательного исправления. Это понятно. Ну, далее. Куфцадивав, 196 пункт. Семь звезд сделал Творец на небосводе в соответствии с семью сферот Хагат Нгим, которые воздействуют на Малхут, где Малхут является нашей душой. И в каждом небосводе есть несколько служителей, назначенных, чтобы служить Творцу. Пункт 197. И нет служителя или назначенного, у которого бы не было работы и особого служения владыке своему. И каждый понимает толк в своем служении, на которое назначен. И каждый знает свою работу, чтобы служить. Пункт 198. Из них служители по поручению владыки своего и назначаются в мире над всеми делами людей. Из них возносящие ему песни и хвалы. И они были назначены над пением. Но хотя они были назначены над пением, нет на небесах никакой силы и звезд, и созвездий, которые не славили бы все Творца. Творцом называется Зеранпин, мир Ацелут, это Парцуф, из которого мы получаем все воздействие, и части его воздействия в различных видах, которые приходят, они называются его служащими. 199 пункт. Когда приходит ночь, делятся три стана на три стороны мира. И в каждой стороне тысячи тысяч и многие десятки тысяч ангелов. И все назначены над пением. Ночью называется, что когда приходит новое желание получать, пробуждается во мне. Скажем, я был в постижении, в хорошем, красивом ощущении, духовном и все остальное, и вдруг приходит нечто такое, усталость, непонимание, такое большое желание получать, раскрывается во мне новое, неисправленное, когда это поднимается во мне изнутри, я начинаю, я перестаю быть связанным с духовным, становлюсь таким тяжелым, мозг не работает, сердце не реагирует, я становлюсь таким усталым и не желаю духовного, ничего вообще не хочу. Это значит, что приходит новая ступень, называющаяся ночью, Лайла, и это особая сила для того, чтобы впоследствии я поднялся бы над этим самым новым авиютом, и у меня наступил бы новый день, более высокий, чем предыдущий.
200-й пункт. Это три стана ангелов, и одна душа, Нуква, назначена над ними и стоит над ними. И все они восславляют Творца, пока не приходит утро. А когда приходит утро, то есть главная наша работа по ночам, там мы должны получить отягощение сердца, зло, неприятность, неудобство, тяжесть в жизни. Если мы соотносим это с Творцом, мы начинаем оправдывать это, что этот авиют, этот кашиют, жесткость, тяжесть, это приходит ко мне для того, чтобы я поднялся над ней. В тот момент, когда я так начинаю относиться к ней, я вдруг вижу, это проходит, и вместо тьмы я чувствую свет, приходит утро. Я поменял это. Не то, что это само произошло, само по себе. Когда приходит утро, все те, что в южной стороне, и все звезды, то есть ангелы, светило, все восславляют и возносят пение Творцу. Как сказано, при всеобщем ликовании утренних звезд и радостных кликов всех сынов Божьих. При всеобщем ликовании утренних звезд — это звезды в южной стороне, то есть в правой стороне Хесед, и радостных кликах всех сынов Божьих — это звезды в левой стороне, включившиеся в правую. 201. Левая и правая — это отдача и получение. И тогда светит утро, и Израиль берет на себя пение. То есть те желания, которые могут направить себя прямо к Творцу, называются Израиль. Другие желания не могут, только те, которые человек выяснил, тогда они могут произносить пение. И восславляет Творца три раза в день в соответствии с тремя ночными стражами. Когда ночью во тьме он обнаружил, что есть несколько слоев желаний получать, сейчас, когда он исправил это на отдачу, в соответствии с этим есть восхваление, пение. И стоят одни напротив других, пока не возвышается слава Творца днем и ночью, как должно. И Творец возвышается шестикратно, трижды днем и трижды ночью. 202. А та душа, что стоит над ними наверху, то есть Нуква, стоит также над Израилем внизу, чтобы исправить все должным образом. Встает она еще ночью и дает пищу дому своему. это высшие станы. И закон служанкам своим. Это станы Исраэля внизу. И потому слава Творца поднимается со всех сторон, сверху и снизу. Таким образом, все находится в его распоряжении, и все по его воле. 203. Скажет солнцу, и не светит, это Йосеф, когда его продали в Египет, и звезды гасят, это его братья, о которых сказано, 11 звезд поклоняются мне. Другое толкование. Солнце — это Яков, когда сказали ему, узнай же, сына ли твоего эта рубашка или нет, и не светит, когда ушла от него шхина, и звезды гасят, из-за его сыновей погашен и закрыт от него свет его, солнце потемнело, и звезды не светили, потому что Йосеф расстался со своим отцом. Иди взгляни, со дня этого дела с Йосефом отлучился Яков от половых сношений и оставался в трауре до того дня, когда получил весть о Йосефе. Ладно, мы на этом закончим урок. Вот так нужно слушать, слушать и слушать Зоар, и вы почувствуете, насколько это действует на нас книга. Очень сильное воздействие ее можно почувствовать за несколько недель, и человек начинает вдруг видеть, что он изменяется, он не знает почему. Так это как ребенок, он не знает почему, он растет, растет. И это все исчезает даже у него. Так и с нами. Так вырастем. А пока что несколько объявлений перед завершением. Конгресс Каббалалям 2010 года. Раскрываем новую реальность. 3 дня изучения Зоара с Равом Лайтманом, трапезы, песни и культурные вечера. Ваше активное участие – это важная часть процесса подготовки к Конгрессу. Посылайте нам свои идеи, клипы, песни, короткие представления через сайт Каббалалям. Зоар для народа, 2010, раскрываем новую реальность. А сейчас посмотрим короткий клип о Конгрессе. Зоар, книга книг Каббалы, сразу после того, как раскрылась, была раздана на 1000 частей и была скрыта на 2000 лет в мире для того, чтобы раскрыться сейчас. Конгресс Каббала Зоар для народа 2010. Раскрываем новую реальность. 22 по 24 февраля выставочные павильоны Тель-Авива. Для записи звоните по телефону 1700-509-209 или войдите на сайт Каббала для народа cap.co.il. Виртуальная группа, урок в прямом эфире, каждый понедельник в 9 часов вечера на сайте CAP-TV, запись на сайте форум cap.co.il. Присоединиться к новому поколению. Общемировой мегаконгресс, который будет проходить с 22 по 24 января в более чем 40 стран мира. Присоединяйтесь к конгрессу, который находится ближе всего к вам, и поднимитесь на следующую ступень. Для подробностей войдите на сайт kabbalagroup.info. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня. Lai 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 la 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 lai 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 El margelot ha'ar achshav anu ba'im Ve'im lo netapes lo nemamesh et ha'chaim Rak bar se'am nimas liot levad
נפרדנו בבבל, ירדנו למצרים, יצאנו לגלות שנמשכה עד שנת 2000. עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים.
Shout out.